Итак, сейчас у нас заключительное занятие. Как обычно, у нас будут вопросы и ответы. Технически сегодня это будет выглядеть так. У нас будет в зале два микрофона. Один будет с этой стороны, один будет с этой стороны. И те, кто хотят задать вопросы, вам нужно будет просто подойти к микрофону. Они будут на шнурках. Вот. Я хотел бы попросить сюда Ачюту Приюпрабу, Матаджи Тунгавидьясакхи, Радхагувинду Прабу, вот, Гокула Раджа Прабу с супругой и Расалилу. Пожалуйста. Ну что, сейчас можно просто задавать вопросы. Если у вас возникли какие-то вопросы по теме тех обсуждений, которые были здесь на этом ретрите, или может быть что-то другое, но в любом случае связано с этим форматом, форматом заботы о преданных Кришне. Пожалуйста, вы можете задавать. У нас два микрофона здесь и здесь. Подходите, задавайте. Или тут, вот микрофон.
Хари Кришна, у меня вопрос по вчерашнему докладу насчет успеха церкви. В чем секрет успеха все-таки тех церквей, свидетелей Иеговы, мормонов? Почему у них такая статистика, когда у других церквей, наоборот, например, спад? Ну, в чем конкретно их успех? Ну, такой вот вопрос. Спасибо.
Ну, мы не прошли все темы. Мы пришли только половину. В последующих мы детально будем обсуждать, более детально. Но в целом, если вы читали материал, который размещен в доме Прабхупады, который раздавали вчера, если вы его читали, то в целом, ну, есть много факторов, и вот те все факторы, которые мы обсуждали вчера и позавчера, они влияют на успех. То есть эти факторы у них позитивные в этих организациях. Но еще один фактор, который мы не обсуждали, который мы будем обсуждать, это хорошие, достаточно высокие требования, которые эти организации, эти движения предъявляют к своим последователям. И общая тенденция заключается в том, что если религиозная организация понижает требования к своим членам, может показаться, что это привлечет большее количество людей. Потому что как бы абсолютно истина, и Бог становится более доступным. Но на поверку оказывается наоборот. Понижаются стандарты, понижаются требования, и организация становится все более мирской, и она привлекает меньше людей, потому что люди приходят в организацию религиозную ради того, чтобы найти там Бога все-таки. И там все меньше и меньше Бога, все больше и больше чего-то материального получается. Так что, ну, это один из моментов, очень важный момент. Но весной мы будем обсуждать, у меня есть много картинок, много графиков, сравнений, как в пределах, более того, в пределах одной и той же церкви, например, лютеране или методисты, какие-то протестантские движения, христианские, в пределах этих организации даже одной и той же ветви. Есть консервативная ветвь и есть либеральная. И графики показывают, исследовали многие такие направления. И в каждом направлении консервативная ветвь идет вверх, график, а либеральная идет вниз. Потрясающе. Поэтому есть над чем задуматься. Хотим мы быть более консервативными или более либеральными в вопросах требования, которые мы предъявляем по отношению к себе. В газете есть тоже график общий. И там движение, которое... И в этом графике обозначено, что два движения идут вверх резко. Мормоны. Да, мормоны и ассамблеи Бога. Какое-то христианское движение тоже. Ну, также свитки Иеговы тоже. Все остальные на пороге где-то 60-х, 70-х годов идут вниз. Причем они идут вниз, несмотря на то, что некоторые из них объединились с другими подобными движениями. И после слияния, а объединились, это означает, в одном движении было там 1 500 000, и в другом было, например, 700 тысяч, и они объединились. И после этого они все равно теряют своих членов. Потрясающе. Настолько упрямая статистика. Невероятно. И это в одно и то же время. То есть это нельзя сказать, что они в разных условиях. Они все в одинаковых условиях. В одной и той же стране. Такая статистика.
Читая прерву, я продолжение этой темы. Просто вчера около 5 человек ко мне подошло и спросили, а точно ли то, что свидетели Иеговы там вот строят дома, они это делают бескорыстно. Мы там тоже тему бескорыстия затрагивали. Я, честно, не знаю, поэтому я спрашиваю вас.
Я вам скажу, нет сомнения, они составляют бригады, которые выезжают зарабатывать деньги. Они не строят дома бескорыстно. Если они же должны работать тоже, они тоже люди, они что-то едят. У них есть семьи, дети. Они зарабатывают деньги. Но что интересно, у одного нашего преданного, у одной семьи сгорела крыша в доме. У них двухэтажный дом, и там сгорела крыша. И весь дом залит водой, потому что тушили. Ну, большая проблема. И это преданные из группы Махачандры Прабу. Их вся группа ездила туда, неоднократно помогали, там все делали. Ну и потом сейчас они отстраивают крышу. Уже, в общем-то, заканчивают. И к ним приходят, просто приезжают, по-моему, свидетели Иеговы. И бесплатно помогают просто. И я спросил у Аркадия, а что, действительно бесплатно? Он говорит, да, бесплатно. Ну, может быть, это у них такой, так сказать, миссионерский ход. Может быть. Но даже в этом случае... Ну, в принципе, неплохой жест, да? Представьте, если у вас в доме сгорела крыша под зиму, и к вам люди приезжают, бригады, и помогают вам. Не то, что там они все делают. Нет, ну, они помогают, действительно. Представляете? Конечно, мы можем сказать, это все, это уклон в кармаканду вообще, это кармическая деятельность. Да, вы можете сказать все, что угодно. Если бы у вас сгорела крыша, вы бы так не говорили.
Харе Кришна. Опять же, вопрос хочу теплее пробу. Точнее, хочу попросить комментарий на занятия групповые, которые проходили. Сначала были группы по 10 человек, потом они уменьшились, потом уменьшились до 2 в конце. Было ли это какое-то также какой-то в этом смысл, в этом тренинге или. Это так.
Конечно, в этом был смысл, потому что мы с Адикаве Прабу посмотрели, что когда эта группа из 10 человек, то поскольку люди не слишком послушные, они собираются по 15, что им не говори, они не хотят уходить. Это раз. И потом эта группа из 10 человек, они сидят, и часто эта группа вытянутая, понимаете, они не кружком сидят плотно, а вытянутая. Это означает, что один говорит в одном конце, другой в другом вообще не слышит. Он улетает куда-то вообще. Более того, это означает, что в такой группе люди не успевают за то время, они не успевают ничего сказать даже. Некоторые. Там проявляется какой-то лидер, который захватывает на себя все внимание и вещает, свидетельствует. остальные довольствуются роли слушателей. Они не могут свидетельствовать. И пробуждаются, правильно, да, они пробуждаются. А по-нашему засыпают, на самом деле. Вот. И это неэффективно просто. Но когда два человека, то это заставляет их включаться, потому что человек вынужден говорить, потому что они должны поменяться ролями, и другой должен рассказать. И тот, кто слушает, он должен реально слушать. И он услышит, потому что он сидит рядом, напротив. Поэтому работа, несомненно, в маленьких группах более эффективна. Более эффективна. Потому что она заставляет мыслить. Вы должны что-то высказать. Чтобы высказать, вы должны это сформулировать. Чтобы сформулировать, вы должны осмыслить чуть-чуть.
Харе Кришна. Я хотел... Харе Кришна. По останньому диференційованому зібранні, це коли сімейні питання піднімалися, от я побачив, що в нашій ядрі Кам'янецькій куратором є якби брахмачарі. Тому питання гріха, воно має самостійно вирішуватись більше, так? Сам шукаєш і сам якби вирішуєш. То виходить, кураторство, воно якби дає заботу, і в цьому плані хорошо, то що ми, загальні принципи сімейні ми розуміємо, а конкретні приклади, як виходити з сімейних питань, наприклад, то треба сказав Адікаві, що треба мати живий контакт. Оцей живий контакт, чи планується, наприклад, чи системно це має вирішуватись в нас, що хтось курірувати може ще і гріхастха? Чи от їздити?
Хорошо. Я хотів, щоб батька я пробував, говорив, що він не все зрозумів. Ну... Да, это вопрос, это серьезный вопрос, и мы с этим вопросом столкнулись также в других местах, где лидеры брахмачари. Я не говорю, что это плохо, что лидеры брахмачари, нет. Я думаю, что это хорошо, однако должен быть какой-то механизм, чтобы вовлечь грехаст и женщин, в частности, также охватить. Это обязательно для успеха в ядре. Мы обсуждали этот вопрос, когда я был в прошлый раз... Нет, где я был? Где это было? В Ужгороде. Помню. В Черновцах. В Ужгороде, да. Мы разговаривали с Ачарьей Прабу. И мы говорили по поводу Ивана Франковска также. То есть он там президент в Ивана Франковске. И он брахмачари. И мы с ним говорили, и он жаловался, что он не может охватить этот сектор населения, так сказать, общины. И мы договорились так, что из Киева туда будет ездить пара грехаст. Молодые грехасты, но очень хорошие, прекрасные грехасты. Шадбуджананда Прабу и Матаджи Никунджа Манджари. Да, замечательные, замечательные, преданные ценности выставлены. И вот они начали ездить, и это было успешно. Не то, что там они ездят каждую неделю, понятно. Но даже если они приезжают раз в месяц или раз в два месяца, то это очень хорошо, это оказывает большое влияние. И уже люди там пишут отзывы в газету, Дом Прабхупады, они написали материал, они говорят, вот они приезжают, мы там записываемся на даршан, то есть... Ну так, знаете, даже они вкладывают туда столько в эти встречи. Ну, в общем-то, хорошо и здорово. И сейчас мы эту же пару мы попросили, они будут приезжать во Львов, потому что... Ну, дорога во Львов, конечно, можно проложить через Каменец, но... Сейчас мы говорили с Сиддхартой Прабу, также, чтобы в Тернополь точно так же приезжала другая супружеская пара, в общем, тоже замечательная, преданная. Так что, в принципе, это может как-то решаться, но Я не знаю, это будет ли так с Каменцем-Подольском. Подольским. Может быть, какая-то пара из каких-то более близких городов.
Хари Кришна, большое спасибо вам за замечательный ретрит. У меня вопрос, ну, совместный к Радхагвинде Прабху и к Чатаприи Прабху. Вот одно из утверждений, которое вы вчера говорили, что наставник, он не имеет права наказывать своих подопечных, ну, как бы отчитывать, если я правильно понял. И также, когда мы рассматривали вопросы власти в религиозных организациях, то Чатаприи Прабху говорил, что, ну, те... скажем, преданные, которые находятся в какой-то зависимости от организации, в частности, Брахмачари, но они как бы обязаны подчиняться каким-то указаниям, то есть они в какой-то степени подчиненные люди. И распространяется ли это утверждение на них или нет? Ну, скажем, отличаются они чем-то от обычных людей или не отличаются? И, надеюсь, вопрос в какой-то степени понятен.
Мне кажется, что речь идет о самом принципе, о том, что мы не ставим себя в положении человека, который распоряжается судьбами и совершает правосудие над кем-то. Как вчера звучало много раз, что единственное оружие, которое у нас есть, это навык вдохновения, способность вдохновить. Есть один христианский богослов, Антоний Сурожский. Он служил в лондонской православной епархии, поэтому был человеком достаточно широких взглядов. Он говорил, что у пастыря есть только одно право – это право любить. У него нет права требовать. Он имеет только одно право, и все – это право любить. Поэтому если мы научимся управлять с помощью этого навыка любви, то достаточно будет того, чтобы просто подсказывали, где-то заботились о людях. И что касается правила анушасаны, о котором мы говорили, в соответствии с этим описанием, из пятой песни Шримад-Бхагаватам, анушасана означает наказание, то есть очень интересная деталь, которая описывает Шрила Бхактивикаса Махарадж в этой книжечке, как она называлась, что-то перепрыгнула, по сельскую жизнь, вот эта вот традиция. Да, очерки традиционной Индии. И он описывает этот очень важный элемент ведической культуры, который заключается в том, вот, например, в каком-нибудь селе есть человек, который, ну, очень эксцентричен, ведет себя не в соответствии с какими-то общепринятыми ценностями, которые есть в этой местности. И делает какие-то грубые ошибки, или нарушает что-то, или, может быть, причиняет кому-то вред или зло. Тогда вся деревня собирается вместе. Они обсуждают, что мы делаем с этой ситуацией. Они выбирают одного человека, который наиболее приближен к этому нарушителю, скажем так. И человека, к которому, скорее всего, этот нарушитель сможет прислушаться. И тогда этот человек очень мягко, очень добродушно пытается ему как-то подсказать, что, ну, ты знаешь, вся деревня страдает от твоего поведения. И было бы здорово, чтобы ты исправился. Ну и насколько я помню, Бхактивикаса Махарадж говорит, что даже если после нескольких такого рода общений человек не слушается, то тогда они могли прибегнуть к очень, ну, уже к радикальному средству, когда его просят просто уйти из деревни. Может быть, в следующий раз есть у меня одна очень красивая статья, очень интересная статья в Раджа Бихари Прабху. Это ученик Шрилы Радханатхи Махараджа из храма в Чхупати. Он один из лидеров в этой общине. Он написал замечательную статью о том, как иметь дело с трудными людьми. И я думал, может быть, ну не в качестве саморекламы, извините, пожалуйста, но как бы на один из ретритов в будущем, может быть, мы можем почитать. Он очень интересно описывает динамику того, как взаимодействовать с трудными людьми, как делать замечания и как в конечном итоге находить к ним подход. А подход нужно находить, потому что если мы просто игнорируем этих людей, они однозначно впадают в какую-нибудь оппозицию, и потом на это уходит еще больше, в разы больше энергии нужно будет потратить на то, чтобы иметь дело с людьми, которые открыто встали в какую-то оппозицию, и они влияют на сознание других людей. Поэтому это целая наука, но сам принцип заключается в том, что наказание анушасана — это очень-очень крайний радикальный принцип, и как есть тоже такое высказывание, что наказывать кого-то или делать замечание кому-то — это на самом деле очень тонкая работа, в которой необходимо пользоваться скальпелем. Мы часто предпочитаем пользоваться бензопилой для того, чтобы делать праведную операцию на сердце, и оставляем очень большие шрамы просто на сердцах людей.
Если можно, и еще один вопрос. Вот то, что вы вчера говорили о том, мы говорили о навыках, о внутренней квалификации, также говорили, что вы обсуждали шаги, как из обычного человека получается наставник практически. И говорили, что об этом скажет Адикави Прабу. А мы услышим об этом в этом ретрите, или это уже будет в следующий раз?
Речь идет об этой пошаговой стратегии. Я думаю, лучше более обстоятельно об этом поговорить, более существенно, чтобы все разложить по полочкам, по пунктам. Это будет очень...
Я думаю, что также нужно смотреть в каждой конкретной ситуации, в каждой конкретной ятре. Вы задали этот вопрос, да? Я думаю, что очень важно также очень конкретно применять в каждой конкретной общине, потому что в разных общинах разный уровень развития, и поэтому нужно смотреть очень конкретно. И в разных общинах есть разные детали всегда, разные люди есть, в некоторых есть оппозиция. Потому что если так формально взять вот этот вот список, вот так вот прийти и так его раз этим списком. Вот, видел? Мы не хотим, чтобы общество, чтобы вот эта работа, забота о преданных и система наставничества стала какой-то политической картой в игре. То есть нужно очень аккуратно.
Хари Кришна. Вопрос короткий, звучит так. Насколько помогает личная заинтересованность лидера в развитии финансовой заинтересованности лидера в волонтерском движении?
Финансовая заинтересованность лидера.
Да, если лидер получает деньги с какой-то деятельности, насколько это помогает волонтерскому движению?
Я не знаю, может, я правильно отвечу, неправильно. Я знаю, что обычно деньги все портят. Чаще всего так. И люди, которые, так сказать, являются, условно говоря, потребителями этих услуг, так сказать, они это очень... чувствуют, они очень чувствуют, то есть что за этим стоит. Мне кажется, что наиболее эффективно это когда преданные способны бескорыстно служить, бескорыстно заботиться, бескорыстно что-то делать, может быть, выполнять даже какие-то сложные задачи, но все это делать бескорыстно, насколько возможно. Тогда отношения не будут иметь какой-то подоплеки, какой-то, тем более, когда этой подоплекой являются деньги. Вот. Поэтому лучше всего так. Я не знаю, на мой взгляд. Понятно, что опять-таки могут быть какие-то исключения. Но в целом, когда человек приходит в общество или в организацию для того, чтобы просто бескорыстно служить, ничего оттуда там не иметь, то тогда отношения выстраиваются более-менее честными и чистыми. Потому что если мы заинтересованы, то тогда люди, ну, финансово прежде всего, если речь идет об этом, то люди это очень, очень тонко чувствуют. Когда мы проповедуем или еще что-то говорим, так сказать, если мы вступаем в отношения, и у нас есть какая-то, так сказать, ну, условно говоря, корость, люди, они понимают, мы хотим им дать или мы хотим, в конечном итоге, что-то взять из них. И тогда отношения не могут быть нормальными в итоге. Ну так, я не знаю, правильно ли я понял вопрос, ну вот так. Может, еще кто-то?
Харе Кришна. Вопрос заключается в том, что вот, например, человек после того, как он первый раз пришел на программу, и ну, мы пообщались, вот, там, обменялись какими-то данными, контактами, вот, и потом ну, возникает такой момент, когда, ну, предположим, нужно пригласить в следующий раз, ну, потому что человек обычно он приходит только ну, по приглашению, то есть, ну, значит, его ждут. Иногда бывают такие случаи, когда ну, как бы пытаешься ну, не додавить человека, то есть, чтобы он не перегорел, то есть как-то мягко. И вопрос заключается в том, что вот как, предположим, если я чувствую, что, возможно, еще ну, не пришел как бы его, то есть он один раз пришел, и потом больше как бы он хочет то ли подумать, то ли еще что-то, вот. Стоит ли как-то его ну, мотивировать или, может, лучше подождать, пока он сам как бы дойдет и не гнать лошадей?
Харе Кришна. Ну, могу привести аналогию с врачебной деятельностью здесь. Когда пациент приходит к доктору, то предыдущий вопрос Радгавина Прабу отвечал, что мы отвечаем, поступаем как бензопилы иногда, а надо тонко скальпелем работать. Ну и в идеале, конечно, доктор смотрит на пациента, и он должен определить, надо его лечить или не надо. То есть надо ему что-то сказать или не надо ему что-то сказать. Потому что слово, оно может быть и бензопилой, может быть скальпелем, а может быть и эликсиром бессмертия. Это тот же пример с доктором, который принимал 400 пациентов в день. Ну, вероятно, там групповая работа, потому что 400 – это много. Если 40 человек в день, то ну, уже, голова уже не соображает все. Поэтому проповедь, она должна быть на уровне, хотел сказать, пациента, на уровне человека, который приходит к вам. Но для этого мы должны понимать, кто перед нами находится. И ну, один из постулатов медицины, он звучит как «не навреди». Это первое, что должен сделать доктор. То есть если ты не знаешь, ну все, отправь его дальше. Другому проповеднику, посоветуй обратиться в другие инстанции. Ну, сам ничего не делай, если ты не знаешь. Если знаешь, то, опять же, делай с чувством, с толком, с расстановкой. Так. Поэтому, если мы видим, что человек... А в общении мы понимаем, на каком уровне находится человек перед нами. какими категориями он размышляет. И если он находится на уровне, что он еще думает, есть мясо ему или не есть мясо, то ему не надо рассказывать, что есть бхакти, и вот это высшая цель. Можно поговорить с ним о каких-то проблемах тела, которые появляются, могут появиться. Или же наоборот, лучше говорить не о проблемах, а о здоровье, которое может появиться, когда человек соблюдает вегетарианскую диету, например. Ну, это, к примеру, так. Хари Кришна.
Я хотела спросить Чатапри Прабу по поводу этой темы, которую он вчера говорил, что ну, мы видели, какой рост в этих всех общинах, которые крестьянских, да. Я просто не буду вдаваться в, ну, в подробности, ну, как бы, что ими мотивирует, да, как бы, ну. Но я хотела поинтересоваться, какая должна быть мотивация в преданных. Ну, и с другой стороны, что у нас не появилось такое, что мы привлекаем людей, чтобы просто закрывать дырки в наших служениях. Как бы, что должно мотивировать преданными в том, что мы, в принципе, ну, продолжали, ну, как бы, были вдохновлены, как бы, проповедовать. Вот. Спасибо.
Когда мы обсуждали после вот этой последней презентации, Матаджи Лалита очень хорошо сказала. Она сказала, что людей надо поощрять за то, что они делают. То есть важно поощрять, важно об этом говорить. И мы видим, как во времена Прабхупады Прабхупада имел вес. И поскольку он имел вес и авторитет, то когда он что-то говорил, это имело вес также. И преданные предавались тому, что он хотел. Он хотел, чтобы они распространяли книги, они делали это. Точно так же и у нас. Если лидеры достаточно чисты, если лидеры следуют процессу правильно, если они следуют садхане, это прежде всего. Если они ведут правильную жизнь, если они являются ролевой моделью, то со временем они будут завоевывать авторитет. Естественный авторитет. Если они не будут выжигать отношения со своими подопечными, то потом все, что будут эти лидеры проповедовать, все остальные будут делать. Это очень простой механизм, очень естественный. Ну и потом и таким образом в каждой организации, в каждом движении складывается определенная культура, которая акцентирует те или иные процессы, естественно. У них это, допустим, прежде всего миссионерство какое-то. Да? Ну, также там есть определенная мораль. Мы не можем сказать, что там нету проблем. У нас есть какие-то проблемы, там есть какие-то проблемы. Но есть акцент, серьезный акцент на миссионерство. Поэтому это делается, это поощряется, это прославляется, это вознаграждается. Я не имею в виду деньгами вознаграждается. В общем-то, ничего сложного. Просто нужна последовательность. Не так, что сегодня мы говорим о том, что важно проповедовать, завтра мы говорим о том, что на самом деле есть еще что-то, и потом еще что-то, и потом еще что-то. И мы мечемся из стороны в сторону, и мы говорим обо всем. То есть вы не можете продвигать абсолютно все. Мы должны продвигать какие-то базовые вещи, базовые, основные. И таких пунктов не может быть миллион. Их может быть 2-3. Люди больше не могут услышать. И когда они сделали это, можно говорить о следующем. Поэтому я говорю, что в каждой общине проповедь должна быть индивидуальной. Проповедь общине должна быть индивидуальной, конкретно под эту общину. Потому что в одной общине может быть, как мы обсуждали с Адикави Прабу, некоторые общины, они не имеют ни одной пары или одну пару максимум. Грехаст, который благополучный более-менее. Во всей общине. Все остальные либо разведенные, либо неженатые, либо живут просто так. А зачем эти формальности? Либо скандалят, там муж бьет жену, или жена бьет мужа. Разные варианты есть, поверьте. Да, да. или работают, не ходят в храм, слишком заняты. Ну, то есть вот в такой общине какой смысл говорить о миссионерстве? Какой смысл говорить о распространении книг? Они не способны вообще ничего сделать. Но даже если они распространяют книги, они никого не привлекут. Они должны жить как нормальные люди для начала просто. Они должны быть стабильные, сбалансированные люди, у которых есть стабильный ежедневный процесс садханы. Это то, что необходимо, это основа. После этого можно говорить, что они будут делать, и что нужно делать, какие виды служения. Поэтому мы не начинаем с того, что нужно делать, какой вид служения нужно делать. Мы начинаем с самих людей. Забота о преданных это подразумевает, что мы не используем людей как затычку, где есть течь, мы затыкаем туда их, понимаете, чтобы корабль не потонул. Нет. Мы заинтересованы в самих людях. Мы должны сделать так, чтобы их жизнь была устойчивой. Социально, духовно, материально. Чтобы их жизнь была устойчивой. И почему? Чтобы они следовали процессу садханы бхакти. Они должны следовать садхане и сделать свою жизнь устойчивой для начала. Вот это базовая истина. И после этого мы можем уже говорить о вовлечении в какие-то виды служения.
Хари Кришна, можно вопрос, да? Здесь. Вопрос касается качеств наставника, которые рассматривались в одной из лекций. Одно из качеств перечислялось, что наставник должен давать надежду подопечному, что он сможет достичь своих целей в сознании Кришны. Но часто можно видеть, что люди, которые приходят в сознание Кришны, у них, как правило, своих целей много, за которыми они приходят в общество. И эти цели очень часто расходятся с целями самой организации, с тем, что принес Шрила Прабхупада. Каким образом здесь наставник может вдохновлять и давать надежду подопечному, что он сможет достичь своих целей, потому что фактически получается, надежды никакой нет. Либо подопечный должен отказаться от своих целей, которые зачастую материальны, либо он уйдет просто-напросто, если он поймет, что здесь его цели не осуществятся. Как здесь быть?
Несомненно, люди приходят с какими-то материальными мотивациями. Шрила Бхактивинода Тхакур описывает, что люди приходят с мотивацией аша, что означает материальные желания. Они приходят из страха перед смертью, перед перевоплощением, перед болезнями, перед страданиями. Редкие души приходят из настроения картави будхи, что означает чувство долга по отношению к Богу. И очень редкие приходят, потому что они на самом деле хотят обрести рати или привязанность к Верховной Личности Бога. По мере того, как человек ощущает заботу по отношению к себе, его система ценностей меняется. Поэтому, несомненно, человек начнет на каком-то примитивном материальном уровне. Но в этом как раз заключается искусство наставничества, принять его таким, какой он есть, и потихонечку, по мере заботы формировать в нем новую систему ценностей, правильную систему ценностей в соответствии с гуру, саду и шастрами. И плюс эти дни тоже очень часто звучало, и Адикави Прабху сегодня об этом говорил, что когда человек показывает своим примером и сам утвержден в более высоком вкусе, люди это чувствуют. Или как мы говорили вчера, что вокруг каждого из нас есть определенная аура. Аура, которую мы отсвечиваем. Аура счастья, удовлетворенности, аура определенных вайшнавских качеств или качеств человека в гунах материальной природы. Поэтому если мы, от нас исходит эта аура заботы, аура добродетели и аура того, что мы сами удовлетворены в духовной жизни. Сантушта сата там йоги, в Бхагавадгите Кришна об этом говорит, что мой преданный всегда удовлетворен, и люди это чувствуют. То тогда по мере того, как человек общается с нами и чувствует нашу заботу. Вот как говорится, что вначале пример, потом забота, а потом слова. То по мере того, как он чувствует нашу заботу о себе, он начинает и видит, что мы утверждены в своей жизни и черпаем внутреннее счастье в других ценностях, не в тех ценностях, которые он преследует, то человек начинает естественным образом задаваться вопросом, может быть, мне стоит тоже пересмотреть свою систему координат в жизни. И это и есть проповедь. Это означает проповедь. Как уже, простите, что сегодня цитирую христианских святых, но в голову приходит еще одно сравнение тоже, которое давал один пастырь, статья, в которой он делился о том, как он работает с разными типами людей. И он говорит, выиграть скачки на объезженной лошади, ну в этом нету ничего такого особенного. Но взять больную лошадь, необъезженную лошадь, и выиграть скачки на такой лошади, это, конечно, уже что-то с чем-то. Точно так же, если наставник находится на позиции, дайте мне чистых преданных в мою группу, у которых они Абилаши Ташуньям, Гьяна Кармадя Навритам, у которых в прошлых жизнях прошли Анарта Неврити как минимум, и которые, у которых брамачария утвердилась в сердце в прошлых рождениях, и которые устремлены только к Шуда-бхакти, причем к Враджа-шуда-бхакти, то мы очень наивны. Мы очень наивны, на самом деле. Поэтому все, практически все люди, которые присоединяются к нашему движению, так или иначе имеют какие-то примеси в мотивациях. Именно в этом заключается искусство проповеди. Увидеть маленькое зерно, увидеть эту искринку, раздуть ее и потихонечку, по мере заботы, привить ему правильную систему координат и систему ценностей.
Хари Кришна. У меня тоже вопрос по этой теме, Кратхагвинда Прабу. Вот разбирали эти качества, которые помогают вселять в других надежду. Это любовь и непривязанность. Но также мы говорили, что лидер, он должен уметь ставить задачи и добиваться их выполнения. Но при этом не привязываться к результату. А также мы говорили, что хороший лидер, он всегда сфокусирован на цели. И он не останавливается на достигнутом. Ну, вот у меня немножко несоответствие. Как все-таки быть сфокусированным на цели, но не быть привязанным к результату?
Мы должны понять, что всему свое время. Поэтому мы должны видеть цель. Мы должны знать средства достижения этой цели. И мы должны понимать, в каком темпе и в каком ритме каждый из наших подопечных сможет дойти к этой цели. И вот наша задача заключается в том, чтобы ни в коем случае не приравнивать всех, не подводить под одну черту, под одну линию. Так, у нас по плану сегодня 2015 год, к 2020 году мы все должны дойти вот до этой цели. Нет, так не работает. Каждый преданный, каждый человек, каждый прихожанин, он индивидуальность. Он имеет определенный запас сукрити, определенный запас веры, благочестия. И каждый идет в своем ритме по отношению в сторону того, чтобы восстановить свои взаимоотношения с Богом. Поэтому нам нужно понимать ритм каждого из них. Я часто привожу этот пример. Мне сестра всегда это напоминает. Каждый раз, когда мы видимся с ней, она всегда мне это любит напоминать. Помнишь, как ты меня забирал из садика? А я помню, как я их забирал из садика. В 6 часов я должен был бежать в садик, забирать свою сестру, а в 7 часов у меня был футбол во дворе. До 9 где-то летом. Ну и поэтому я спешил. И когда мы уходили из садика, я всегда бежал вперед, она сзади, моя сестра болталась вот так вот, просто на моей руке. И она мне всегда об этом сейчас напоминает. И вот точно так же наши подопечные в будущем могут нам напоминать, что помнишь, как ты ставил перед нами задачи, и мы болтались у тебя там на руке? Этого не должно ни в коем случае быть. Если мы видим, что в данном случае, что я должен был бы сделать, моя сестра нашла своими маленькими шагами, мне нужно было просто идти в соответствии с ее скоростью, но идти в правильном направлении. Поэтому вчера мы тоже говорили об этом, что наставник работает не над тобой, он работает вместе с тобой. И наставник идет вместе с тобой. Вот тоже кто-то приводил пример. Это пример, который Госвами Махарадж иногда приводит. Наставник не над нами. Наставник рядом с нами. Он наставник сбоку. Был такой ученик Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, Бхакти Прамод Пури Махарадж. Как-то в Индии мне довелось пообщаться с одним из его учеников. Я забыл, как звали этого преданного, но он мне рассказал одну интересную вещь, что когда он обратился к Пури Махараджу с просьбой получить посвящение, этот преданный, кстати говоря, не прошел через ИСКОН, он напрямую как бы присоединился к Гаудия Матху в результате своих поисков. Именно, кстати, поэтому у него достаточно очень уважительное отношение к Шриле Прабхупаде и к его миссии на Западе. И когда он пришел к Пури Махараджу с просьбой принять у него посвящение, Пури Махарадж ему сказал: «Как я могу дать тебе посвящение? Я сам садака на самом деле». Но он проявил какое-то смирение. Но затем, через несколько недель, он все-таки сказал: «Ладно, садись, я хочу тебе кое-что объяснить». И он нарисовал на песке две полосы. Одна была очень длинная, другая была очень короткая. Он говорит: «Скажи, пожалуйста, из этих двух линий какая подлиннее?» Ну, этот преданный говорит: ну, естественно, вот эта линия подлиннее. И Пури Махарадж говорит: вот эта линия – это мой жизненный путь. А вот линия покороче – это твой жизненный путь. Скажи, пожалуйста, какая из этих линий длиннее? Он говорит: ну, конечно же, ваша. Он говорит: а теперь скажи мне, пожалуйста, с точки зрения абсолютного пространства, какая из этих двух линий короче и какая длиннее? Он говорит: ну, практически нету разницы. Они с точки зрения бесконечности – что то точка, что эта точка. Он говорит: вот то же самое и я. Я могу тебе помогать на этом пути. Иди рядом со мной. И тогда мы будем с тобой спутниками. И вот в этом контексте он выстраивал с ним взаимоотношения, никогда не подчеркивая, что я занимаю какое-то очень старшее положение по отношению к тебе. То есть человек был лишен того, что называется гуру абиманы. В христианстве это еще называется грех учительства. Это настроение вдохновляет людей. И поэтому понимаем, у каждого человека своя динамика роста, мы заботимся о нем, мы ставим цели, мы хотим достичь их, потому что очень важно видеть цели. И в конце концов все ведические писания, они делятся именно на самбанду, абидею, прайоджану. У нас есть цель, у нас есть метод, да, у нас есть средства, и у нас есть связь. И мы идем в соответствии с этим пониманием. Так.
Харе Кришна. Вопрос к Ачюте Прия Прабу. Ачюта Прия Прабу, спасибо большое за лекцию, за презентацию. Это очень-очень понравилось. Вот. И если я не ошибаюсь, то, ну, если я ничего не напутал, вы говорили о том, что в наших действиях мы должны видеть перспективу, ну, то, как будет развиваться движение там, ну, в будущем, ну, еще после нас, может, даже так. Вот. И я хотел бы попросить вас, чтобы вы поделились, ну, тем видением, которое у вас есть, и, ну, то, которое вы можете нам дать, сказать об этом. И также, ну, связали его с той деятельностью, которую мы сейчас осуществляем. Вот, чтобы нам, ну, было понятно, чтобы это нас вдохновляло. Вами же что-то движет, это вдохновляет сильно. Мы тоже хотим этого вдохновения. Поделитесь, пожалуйста.
Большой вопрос. К этому вопросу? Откуда оно? Я не вижу источник вопроса. Я не могу сказать, что у меня есть абсолютно совершенно ясное видение, куда мы идем. Понятно, что это видение описано в книге Шрилы Прабхупады. Это... Ну, если говорить о обществе в целом, Ну, как бы индивидуальная цель понятна у каждого. И как общество, как движение, мы должны соответствовать этому видению Шрилы Прабхупады для того, чтобы каждый приходящий в это движение, каждый уже пришедший в это движение, чтобы они могли достичь индивидуально этой цели. Ну и также коллективно Шрила Прабхупада ставил перед этим движением какие-то цели. У него был какой-то замысел, правильно? Семь целей ИСККОН свидетельствует об этом замысле. Я не думаю, что я смогу отредактировать эти семь целей. Ну, то есть вопрос заключается в том, как сделать эти цели, достижение этих целей реальности. И как идти по направлению к реализации этих целей. То есть все, в общем-то, все очень просто, если говорить языком философии, языком стихов, Анябила Шиташуня, Гьяна Кармадя Навритам, Анукульяна Кришна Нушиланам Бхакти Раттама. То есть Шрила Рупа Госвами совершенно четко сформулировал, каким должно быть это движение. Правильно? Шримад Бхагаватам совершенно четко формулирует, каким образом это должно быть. Это Бхактира Дхокшаджи. Хайтукия Пратихата Яя Атма Супрасидати. То есть философская формулировка Бога должна быть правильной, трансцендентной. Господь Адхокшаджа. И процесс должен быть бескорыстным и непрерывным. В общем-то, все просто, ничего особенного. То есть у нас не должно быть мотивов внешних. Мы должны стараться, чтобы это общество развивалось таким образом. И мы видим, что если проявляется такого рода чистота, то тогда успех. Тогда люди счастливы. Если не проявляется такая чистота, сразу возникают проблемы. Масса проблем, очень глубоких. Настолько же, насколько глубоко сидят анархи. Настолько глубоких. Поэтому в каком-то смысле это просто. Какие формы это будет принимать? Мы должны быть практичными, это уже детали. Ну, в общем-то, я помню, как интересно Тиранжан Махарадж говорил, когда этот фестиваль Бхакти-сангам начал как-то получаться. Я помню, он был очень счастлив, он сказал, это хорошо. Он обращался к Гуру Приниме, Прабху Примарасу, Прабху, он благодарил и говорил, что я очень рад, что вы действуете в духе бескорыстия. И просто когда в духе бескорыстия человек действует, люди действуют, совершенно другой эффект. Необусловленно. Все происходит по законам духовной реальности. Так что в каком-то смысле это простые вещи. Но с другой стороны, не совсем это просто воплотить. Я не знаю, ответил я на ваш вопрос или нет. Мата же, кому интересно, она говорит, что должен быть портрет Ниранджана Махараджа. Где? Гуру Праниме Прабху спрашивает, где должен быть портрет? Вы понимаете, вот моя жена говорит, что у нашего Гуру Махараджа тоже портрета здесь нету. Что же делать? А в Гаудиамадхе есть даже такой принцип. Они не ставят портрет своего гуру, дикши-гуру, даже на алтаре. Потому что предполагается, что ученик держит своего Гуру Махараджа в своем сердце. То есть парам-гуру может быть, но ваш гуру нет, он в вашем сердце. Поэтому это для вас тест, Матаджи. Увидели вы своего гуру здесь или нет? Ну, я так понял, что Адикая Прабху сейчас должен подвести черту. Да?
я не то, что прям черту, как бы. Я просто хотел сказать, что вот это у нас блок закончился вопросов и ответов. Нам, похоже, надо остановиться в соответствии с нашим регламентом. Вот. И я не знаю, что это, может быть, ну вы, как всегда, так сказать, на прощание. Ну, как бы. А я потом несколько объявлений сделаю.
Говорили о том, какое видение развития нашего движения. И в этом смысле я хочу сказать, что ваше... Кого-то зовут? Я хочу сказать, что ваше присутствие здесь – это воплощение этого видения. Я думаю, что это очень важный фактор. Мы очень счастливы от того, что вы приезжаете. Я надеюсь, что вы заряжаетесь определенным позитивом на этих ретритах. Мне очень хочется верить. Так ли это, я не знаю. Что вы думаете? Спасибо. Вот, если вы заряжаетесь этим позитивом, мы очень просим вас, те темы, которые обсуждались, пожалуйста, сделайте их воплощенными в вашей жизни и в ваших общинах. Попытайтесь это применять. Если вам нужна какая-то помощь в этом, какой-то совет, мы всегда готовы быть полезными вам. Завтра у нас будет собрание Национального совета наставников. У нас есть такой совет. Этот совет пополняется постоянно новыми и новыми преданными. Мы хотим, чтобы эта программа заботы о преданных действовала очень масштабно, чтобы она развивалась, чтобы она укоренялась, чтобы она стала сутью жизни преданных, потому что мы можем ставить какие-то внешние цели перед собой, которые будут воплощаться через административную структуру, и это прекрасно. Вместе с тем, очень важно, чтобы это было не только то, что нужно делать, то, что нужно делать, но это также делается так, как оно должно делаться. То есть эта программа заботы о преданных, она несет в себе очень глубокое духовное и эмоциональное начало, которое окрашивает любую деятельность, которую мы делаем, будь это распространение книг, или строительство храма, или пуджа, или пища жизни, неважно. Но настроение, то есть должно делаться в состоянии настроения смирения и внимания к преданным, внимания к личности. Это то, что мы хотим. Мы не говорим, что мы стали образцами в этом. Мы все, так же, как и вы, на этом пути. Ну, кто-то, может, уже рагануги, но мы садхаки на этом пути, заботы о преданных. Но суть такова. То есть мы хотим, чтобы это было очень важно, неотъемлемой составляющей нашего общества. Поэтому мы вас очень просим, пожалуйста, если вы что-то здесь смогли взять, пожалуйста, применяйте его. Приезжайте в следующий раз, на следующий ретрит также. Мы, конечно, не знаем, что мы будем делать, потому что у нас уже мало места для этого. Но что-то будем делать все равно. Пожалуйста, приезжайте. Спасибо вам огромное за участие, за отклик. Харе Кришна.
Спасибо большое. Я сейчас хотел сделать несколько объявлений. Конечно, я прежде всего хотел поблагодарить всех преданных, которые участвовали в этом ретрите, но так, кто организовывал его. Я, конечно, прежде всего хотел поблагодарить преданных, которые нам давали свое общение, Ачюту Прию Прабу, Раду Говинду Прабу, Нитай Чайтанью Махараджа, Махачандру Прабу, Матаджи Брамачари, которые участвовали в обсуждениях также. Вот. Я хотел сказать, что здесь работала не слишком большая, но тем не менее команда, вот, в которую ходил Агасти Муни Прабу, Гару Пурнима Прабу. Вот, Дима Прабу отвечал за звук, преданный, который пишет видео, которое потом будет это под, так сказать, в департаменте Сережи Возняковского. У нас будут потом все видео, фото, видео, может быть, фото, аудио, презентация, это все будет на дисках. Также это будет выложено потом на сайте Vaishnava Seva. Вот, также это будет сделано в форме, так сказать, рассылки, где можно будет просто скачать в интернете весь этот ретрит. Я также хотел поблагодарить Пранаву Прабу, который готовил замечательный просад, вот, и команду преданных, которые участвовали, так сказать, немного в этот раз было спонтанно, в уборке и прочее. Я думаю, что в следующий раз у нас в чистке овощей у нас будет более как-то организовано в этом плане. Вот. Абиманию Прабу, который также, так сказать, организовывал техническую часть этого мероприятия. Дивимани Прабу, который организовал регистрацию. Вот. Большое всем вам спасибо. Давайте поблагодарим всех. Сейчас у нас все не заканчивается. Дальше у нас воскресный фестиваль. У нас в 1:30 будет лекция Нитай Чайтанья Махараджа, потом будет киртан, потом будет пир, воскресные встречи. Если вы не спешите, вы не уезжаете, оставайтесь до конца. Будет достаточно интересно. Сейчас вы можете сдать свои бейджи. Может быть, они нам пригодятся на следующий раз, может быть, нет. Но в любом случае, сдайте, кому они нужны. Если кому-то нужно оставить на память, пожалуйста. Еще диски будут готовы буквально через, наверное, несколько часов. Вы можете, похоже, я их буду раздавать или кого-то попрошу, если вам, у вас есть, вернее, не носители, а где можно прочитать эти диски, вы можете их взять. Может быть, по одной, по два на ятру. Вот. Ну, в общем-то, все. Да, еще Абхинандана Прабу подсказывает. Значит, для тех преданных, которые в регионах проходят курс ученичества в ИСКОН, напечатаны новые брошюры с новой редакцией, да, конспекты, методички для студентов. Они есть у Абхинанданы Прабу. Вот, можно будет подойти и получить. Так сказать. Ну, там, похоже, это что-то, так сказать, себестоимость какая-то есть у них, но так или иначе. Вот это, похоже, самая свежая редакция. Так что, пожалуйста, Абхинанданы Прабу, встаньте, чтобы все знали, к кому это самое обратиться. Ученичество в ИСКОН, преданные. Ученичество в ИСКОН. Все, спасибо вам большое. Харе Кришна. Следующий ретрит будет в мае месяце. Точные даты мы еще пока не определили. Харе Кришна, пожалуйста, приезжайте.